начало проповеди Иисуса Христа, начало Нагорной проповеди. И в прошлый раз мы с вами посмотрели на эти 8 блаженств как на целое. Попытались увидеть их место в контексте повествования Евангелий и выяснили, что же значит слово «блаженный» в оригинале и в Библии в целом. И вот сегодня мы готовы к тому, чтобы приступить к исследованию первого блаженства. Я приглашаю открыть вас Евангелие от Матфея, 5 главу. Евангелие от Матфея, 5 глава. Мы прочитаем 3 стих. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны нищие духом. Нищий. Что означает это слово? Когда мы смотрим в оригинал, в древнегреческий язык, который использовался для написания Евангелия от Матфея, мы находим, что в оригинале есть два слова, которые близки по значению, но вместе с тем отличаются друг от друга. Первое из них – это греческое слово «пенетос», греческое слово «пенетос», которое используется, например, в Евангелии от Луки, в 21 главе, во 2 стихе. Евангелие от Луки, глава 21, стих 2 говорит: «Увидел также и бедную вдову, положившую туда», то есть в сокровищницу храма, «две лепты». Итак, здесь используется поэтическая форма как раз этого слова «пенетос», и переводится это слово как «бедный» или «нуждающийся». У бедного мало что есть, но все-таки что-то есть. И эта вдова была в состоянии что-то еще и пожертвовать, так? Она положила две лепты, две денежные монеты. Это одно слово, греческое слово «пенетос», «бедный» или «нуждающийся человек». Тот, который вынужден тяжело работать для того, чтобы прокормить себя и свою семью. Второе слово, которое используется в оригинале, это греческое слово «птохос». Греческое слово «птохос», которое переводится как именно «нищий». Не «бедный», а именно «нищий». Я приведу два примера. Первый из них – там же в Евангелии от Луки, чтобы легче было искать, 14 глава, стихи с 12 по 14. Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 12 по 14. «Сказал же и позвавшему его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Итак, здесь нищие, и рядом с ними идут увечные, хромые, слепые – это все те категории людей, которые были не в состоянии как-то заработать средства. И их характеристика какая? Они тебе не могут воздать. То есть слово «птохос» в оригинале обозначает в действительности нищего, и это слово переводится еще как «попрошайка». По-английски «beggar» – тот, кто просит, просит. Просит, потому что у него ничего нет вообще. Еще один пример. Евангелие от Луки, 16 глава, стихи 20 и 21. Используется то же самое слово «птохос». 16 глава, стихи 20 и 21. «Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, проходя, лизали струпья его». Нищий желал, сказано, напитаться крошками, которые падали со стола богача. У него ничего не было. И он мог только получать от тех, у кого есть. Так вот, Здесь, когда Иисус Христос говорит «блаженны, нищие духом», Он использует именно второе слово «птохос», которое обозначает такую крайнюю степень нужды, что у человека нет вообще ничего, и он не может даже заработать себе. У него нет здоровья, он болен, у него нет возможности как-то о себе позаботиться. Он полностью полагается на то, что ему дают. Именно о таких нищих говорит Иисус Христос. В книге «Богатство нищих», которую многие из вас уже приобрели, написанное современным автором Вадимом Грицем, есть очень интересное определение нищих, которое как раз соответствует смыслу используемого Иисусом Христом слова. Он в своей книге, Вадим Гриц, говорит: «На мой взгляд, есть четыре очень ярких признака нищих». И он их перечисляет, их очень легко запомнить. Первое. Нищие – это те, которые просят. Второе. Нищие – это те, которым дают. В противном случае они не смогут жить. Так? Дальше. Нищие – это те, которые опять просят. Четвертое. Нищие – это те, которым опять дают. Очень легко запомнить. Нищие – это те, которые просят, которым дают, которые опять просят и которым опять дают. То есть, это слово, этот термин сам по себе отражает постоянство этого состояния. Если тебе дали столько денег, что ты уже не просишь, то ты уже не нищий. А Христос говорит: «блаженны нищие». Этот термин описывает человека, который постоянно находится вот в этом положении. Это неизменное состояние. Итак, блаженны нищие. Второе, блаженны нищие духом. Духом. В нашем синодальном переводе слово «духом» написано с маленькой буквы. Блаженны нищие духом. Но многие из вас знают уже, что в оригинале нет заглавных и прописных букв. Там все идет сплошным текстом. В том числе, когда мы подходим вот к этому слову, которое у нас переведено как «духом» с маленькой буквы, в оригинале, в греческом, это слово «пневма». «Пневма». Оно тоже стоит и не с маленькой, и не с заглавной буквы. То есть это означает, что его можно перевести, как в синодальном переводе, «нищий духом» с маленькой буквы, но это означает также, что это слово равным образом можно перевести, как «блаженны нищие духом» с большой буквы. То есть в таком случае речь пойдет о Святом Духе. Нищие – это те, которые просят. Просят что? Просят кого? Просят Духа Святого. Они просят Его, они хотят Его получить. Я приведу всего лишь два примера в Новом Завете, где очевидно слово «дух» написано с маленькой буквы по ошибке. Вот давайте посмотрим послание к Галатам, 5 главу. Послание к Галатам, глава 5, стих 22. Место, которое многие из вас знают наизусть, Галатам 5, 22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Плод же Духа». Здесь о Духе Святом говорится или о Духе человеческом, о Духе с маленькой буквы? Так? Плод Духа. О Духе Святом идет речь, да? Но почему-то в синодальном переводе здесь с маленькой буквы написано. Это не точность, это ошибка. Потому что весь контекст говорит именно о том, как Дух Святой проявляет себя в человеке. Какой плод Святой Дух приносит в человеке благодаря действию Святого Духа. Еще один пример. Первое послание Коринфянам, 2 глава, стих 4. Также показывает пример того, как слово «духом» должно бы с большой буквы быть написано. 1 Коринфянам, 2 глава, стих 4 говорит: «Ибо Да, «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». В явлении какого духа? Святого Духа. То есть, когда проповедь идет, тогда Дух Святой воздействует на сознание и сердца слушателей, и Он производит изменения. И вот тут-то сила. У самого человека нет такой силы. Итак, снова здесь, на дальнем переводе, мы видим, они почему-то с маленькой написали. Но фактически должно быть с большой, поскольку весь контекст показывает, что речь идет о явлении силы Святого Духа во время проповеди и во время обращения человека. То есть, когда мы читаем «блаженны нищие духом», знаете, что «духом» с маленькой буквы – это интерпретация, одна из возможных. То есть, этот стих можно вполне с равным основанием перевести как «блаженны нищие духом» с большой буквы. Я хочу подчеркнуть, речь не говорится о тех, у кого мало, речь не ведется о тех, у кого мало духа. Не сказано «блаженны бедные духом», а именно нищие. А нищие – это те, которые просят, просят Духа Святого, желают Его обрести, желают ощутить в себе Его силу. Когда мы смотрим на оригинал подробнее, мы обнаруживаем, что там слово «пневма», «дух», используется с артиклем. Оригинал говорит «то пневмати». Что это будет означать? Вот возьмем английский язык. Что означает слово с определенным артиклем использованное? Значит, какой-то конкретный дух, так? Не просто дух, который есть у всех, не человеческий дух, а именно дух в единственном смысле, дух святой, то пневмати. Блаженны нищие духом, дух с большой буквы. Речь идет о Духе Святом. Иисус Христос также об этом говорил в другом месте, в Евангелии от Луки, в 11 главе. В стихе 13 он однажды по этому поводу сказал следующее. Евангелие от Луки, глава 11, стих 13 говорит так. Луки 11, 13. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого кому? Просящим у Него». Это очень важное место в нашем исследовании. Он даст Духа Святого просящим. По-другому никак нельзя. Человек должен осознавать, что он нищ, и он должен просить. Если он нищий, значит, он просит. У него ничего нет. И если он просит, тогда он получает. И он получил и снова просит. Он по-прежнему осознает, что он еще не завершил путь духовного роста. Он просит опять. И если он просит, Господь опять дает ему силу Святого Духа. Если мы выяснили, что речь здесь идет именно о Святом Духе, о тех людях, которые осознают свою духовную нищету, которые понимают, что проявления силы Святого Духа в них недостаточно, давайте посмотрим, а о каких конкретно проявлениях Святого Духа нищий духом просит? Что Дух Святой в принципе может и желает сделать в жизни человека? Я отмечу сегодня три главных фазы, три главных проявления силы Святого Духа в жизни человека, в особенности верующего. Первое. Евангелие от Иоанна, 16 глава, стих 8, говорит, «И Он пришед», Евангелие от Иоанна, 16, 8, «И Он, Дух Святой, придя, что сделает? Обличит мир о грехе, о правде и о суде». Он, придя, обличит. Дух Святой как раз осуществляет вот это служение. Он обличает каждого из нас во грехе и во грехах. Он воздействует на совесть, на сознание человека и показывает ему его истинное духовное состояние. И когда это происходит, тогда человек понимает, что он нищ, что он ничего не может показать, что было бы в Божьих очах ценно, потому что у него ничего нету самого по себе. Когда Христос говорит о необходимости быть нищими Духом, то есть просить Духа, это, во-первых, означает, что человек просит, чтобы Дух Святой обличил его во грехе. Это означает, что человек молится молитвой Давида, которая записана в Псалме 138, два последних стиха мы прочитаем. Псалом 138, стихи 23 и 4, и, да, 23 и 24. Книга Псалтирь, глава 138, стихи 23 и 24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути». И направь меня на путь вечный. Вот что означает просить Духа. Это означает, что человек просит, чтобы Дух Святой обличал его грехи, показывал ему его истинное духовное состояние. Это означает молитву, когда человек просит: «Испытай меня, Боже, узнай мое сердце, узнай мои помышления». Вы знаете, эта молитва страшная. В плане последствий. Потому что если Святой Дух начнет открывать нам наши грехи, это означает, что после этого мы будем ответственны за что? За то, чтобы воспользоваться вторым аспектом проявления силы Святого Духа, а именно освящением. Второе, что Священное Писание говорит о проявлении Духа Святого в жизни верующего, это Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, стих 13. 2 Фессалоникийцам 2, 13 говорит следующее. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас». 2 Фессалоникийцам 2, 13. «За вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине призвал вас ко спасению». Итак, вы призваны ко спасению через что? Через освящение Духа и веру истине. Дух Святой производит действие освящения в жизни человека. Что это означает? Действие очищения от греха. И действие фактического, подлинного, действительного освобождения от греховного естества в своих проявлениях. Это означает борьба вот с этим конкретным грехом, с этой греховной привычкой, с третьей, четвертой и пятой. То есть, когда человек просит о том, чтобы Дух Святой проявил себя в его жизни, он должен ожидать, что Дух Святой укажет на его грехи. Во-вторых, что он не только укажет, но захочет теперь исправить эти грехи, осветить этого человека. И речь идет о совершенствовании характера и уподоблении человека Богу, его нравственному образцу. И этот процесс очень нелегкий. Послание к римлянам, 8 глава, фактически говорит о смерти, об умерщвлении. Римлянам, 8 глава, стихи с 12 по 14. Послание к римлянам, глава 8, стихи с 12 по 14 описывает это так. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». О чем вы просите Господа сейчас? Об искоренении какой греховной привычки вы сейчас просите Духа Святого? Просите ли вообще? Многие десятилетиями знают греховные черты своего характера, но не стремятся освободиться от них. И таким образом навлекают на себя проклятие. Потому что если Дух Святой еще не открыл человеку его истинное состояние, тот пока не знает. Но когда он знает, тогда на него накладывается ответственность для того, чтобы силою Святого Духа начать искоренять вот именно этот конкретный грех, который есть в жизни. И в-третьих, Дух Святой проявляет себя в жизни верующего, предлагая ему силу для совершения служения. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, в стихе 7 говорится об этом третьем проявлении силы Святого Духа следующими словами. 1 Коринфянам 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». И дальше и перечисляется. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. И 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». То есть Дух Святой желает наделить силой человека для совершения какого-то служения, предлагая ему дары Святого Духа. Во время Пятидесятницы апостолы получили силу Святого Духа в исполнении обетования, которое Христос оставил в книге Деяний апостолов в 1 главе 8 стихе, где сказано: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии, даже до края земли». Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Так вот, они получили эту силу после чего, скажите? После чего? 14 стих этой главы. «Все же они единодушно пребывали» в чем? «В молитве и молении». По-иному Дух Святой не изливается. Сказано, Иисус Христос сказал... Евангелие от Луки 11:13 мы читали, да, 11:13, что Отец даст Святого Духа кому? Просящим, просящим. И поэтому ученики собрались в той верхней горнице и пребывали единодушно в молитве и молении. Они молились, они просили, они осознавали перед Господом свою нужду, свою нищету. И они получили силу Святого Духа, получили возможность могущественным образом осуществлять проповедь Слова Божия благодаря этой силе. Поэтому апостол Павел приглашает: ревнуйте о дарах, ревнуйте о дарах духовных. Он пишет об этом в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, в конце 13 главы и так далее. Итак, Дух Святой проявляет себя в жизни человека, во-первых, тем, что указывает на его ошибки, на его грехи, он обличает в грехе. Во-вторых, он дает силу для освящения человека, и в-третьих, он наделяет его силой для служения, дает дары Святого Духа. И все это возможно только если человек просит, только если человек понимает свою нищету. И вот обетование таковым как звучит? «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Их есть Царство Небесное. Это условие жизни в Царстве Божьем. Вот такие там живут нищие духом. В Евангелии от Луки, в 1 главе, в 53 стихе, на эту тему есть очень интересное высказывание. Это часть словословия, которое воздает Дева Мария, услышав весть о том, что Иоанн Креститель должен родиться, и затем Иисус Христос скоро. Евангелие от Луки, 1 глава, 53 стих говорит: «Алчущих, алчущих исполнил благо, а богатящихся отпустил ни с чем». Человек ничего не сможет получить, если он не просит. И дело не в том, что Бог не желает давать. Дело в том, что человек не осознает свои нужды. Попробуйте предлагать самое изысканное блюдо человеку, только что плотно пообедавшему. Бесполезно. Проблема не в том, что блюдо нехорошо, или не в том, что вы плохо просите. У него нет нужды, он не осознает ее. Или как однажды один проповедник высказался: массаж деревянной ноги, то есть протеза, произведет изменения только в массажисте. Человек не ощущает нужды, ему все равно. Поэтому Библия категорически говорит: алчущих он исполнил благ, богатящихся отпустил ни с чем. Дальше. В Евангелии от Луки в 5 главе, в стихах 31 и 32 Иисус Христос сказал следующие слова. 5 глава, стихи 31 и 32. Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». И эти слова он сказал в ответ на его обвинение в том, что он общался с грешниками. И он опять очень категорически эту мысль доносит. «Я пришел призывать не праведников, а грешников». Для человека, который осознает себя праведным, Бог ничего не может сделать. Все. Он, такой человек, не думает, что он в чем-либо нуждается. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. В Евангелии, вернее, в книге Откровения, в 3 главе 17 стихе, тоже известные слова. Это весть Лаодикийской церкви, послание ангелу Лаодикийской церкви. Откровение 3 глава 17 стих. Тоже вопрос стоит очень остро. Откровение 3, 17. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Иисус Христос говорит о том, что стать гражданином этого небесного царствия, стать частью Царства Божия можно только если ты нищ духом. Это условие. В противном случае ты не будешь ощущать нужду и не будешь просить, говорит Господь. Далее, в этой фразе есть еще одна интересная деталь. «Ибо их есть Царство Небесное». Не будет когда-то, во время пришествия Иисуса Христа, а есть прямо сейчас. О каком царстве идет речь? В Библии описывается два царства. Хотя это, по сути, одно. Это Царство Божие, Царство Небесное, но есть два этапа, как бы два измерения этого царства. И первая часть называется царством благодати. Царством благодати. Мы читаем в послании к евреям, 4 главе, в 16 стихе, следующие слова, евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Так? Для того, чтобы обрести помощь, обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4:16. То есть, есть этот престол благодати, откуда благодать изливается. Но нам нужно приступать, нам нужно приходить, нам нужно просить. Далее. Это царство благодати, оно будет существовать до тех пор, пока оно не сменится царством славы. Когда Христос придет во славе Отца Своего, и все святые ангелы с Ним. И тогда те, кто был и жил вот в этом пространстве Царства Небесного, уже на земле, жил по законам Царства Небесного, жил по воле Божьей Отца, они наследуют Царство Славы. Они будут прославлены вместе с Иисусом Христом. Итак, что мы можем сделать для того, чтобы это блаженство стало нашим? Для того, чтобы о нас можно было сказать: блаженны нищие духом. Два очень простых шага. Первый. Необходимо осознать, что мы нищи. Осознать свое духовное банкротство. Осознать, что даже те добрые дела, которые мы совершаем, они чаще всего все равно с примесью какого-то небогоугодного мотива. Осознать, что даже если эти дела полностью хороши, и Бог их принимает, эти добрые дела, то все равно у нас есть те, которые Его далеко не славят, и неизвестно, каких больше дел. Поэтому в любом случае осознать, что мы нищие. И Христос В Новом Завете и в Ветхом Завете Священное Писание неоднократно эту истину провозглашает. Исаия говорит, мы не будем открывать, Исаия 64:6, «Праведность наша, как запачканная одежда, и беззакония наши уносят нас, как листья уносятся ветром». В послании к римлянам, в 3 главе, в стихах 23-24 говорится, «Ибо все согрешили и лишены славы Божией». И 24 стих говорит, «Получая оправдание даром, по благодати Его». По-другому никак нельзя. Нищий не может заработать. Нищий может только с благодарностью принять, попросив. Итак, осознав свое духовное состояние, мы делаем первый шаг, как тот человек, о котором Христос рассказал в притче. Два человека пришли в храм помолиться. Евангелие от Луки, глава 18. И вот один стал перечислять свои добродетели, а другой говорил: «Будь милостив ко мне, грешнику». И он не смел даже глаза поднять к небу, настолько он осознавал свою духовную нищету. Второй шаг какой? Он тоже очень простой. Первое – осознание. Второе – просить. Первое – осознать. Второе – просить. Просить Духа Святого, который обличит во грехах, осветит и очистит от них, и даст силу, даст дары Святого Духа для того, чтобы их использовать в служении Господу. И вот эти две составляющие, осознание и просьба, являются условием для вхождения и пребывания в Царстве Небесном. Эту истину в свое время очень хорошо осознал царь Давид. Хотя человек он был богатый, хотя он был человеком могущественным, он был пророком ко всему тому же, но тем не менее он был слабым и грешным, ошибающимся человеком. И он это очень хорошо осознавал. И неоднократно в своих псалмах он говорит: «Я же беден и нищ». Те, кто записывает, вы можете пометить Псалом 39, стих 18, Псалом 69, стих 6, Псалом 85, стих 1, Псалом 108, стихи 21 и 22. Это последнее место мы прочитаем, Псалом 108, стихи 21 и 22. Говорят так: «Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне». В разных псалмах, в разное время своей жизни Давида отличало то, что он был нищ духом. Каждый из нас также имеет багаж грехов. Некоторые из них по человеческим меркам более тяжелы, некоторые менее. Но все равно мы нищи. И вопрос только в том, чтобы осознать это, как сделал Давид, несмотря на его грехи, несмотря на его времена отступления от Господа, он всегда осознавал и искренне просил у Господа прощения. Он признавал, что он беден и нищ в Божьих очах. И посему Господь его прощал. И Он простит и грехи каждого из нас, если мы, осознав свою греховность, искренне обратимся к Нему с просьбой прощения, приняв решение жить по-иному. Приняв решение не только обнаружить и проявить в себе обличение Святого Духа, но также и освящение от грехов. Таким образом, у нас исполнятся благословенные слова Спасителя: «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царствие Небесное. Аминь». Приглашаю подняться для молитвы. Великий и праведный Господь, благодарю Тебя сердечно за слово из Библии. Благодарю, Господи, за то, что Ты ясно представляешь нам план спасения и принципы, по которым устроено Твое Царствие Небесное. Я благодарю, Господи, за то, что Ты настолько полюбил эту планету и каждого из жителей ее, что соделал возможным обогатить нас Твоей нищетой, что Ты, будучи богат, обнищал ради нас, оставил небесный трон и жил здесь на земле, как человек, взял на себя наши грехи и принес эту жертву во искупление всех грехов. Благодарим, Господи, за эту возможность нам теперь пройти тем же самым путем. Я прошу, Господи, благослови и тех, кто давно уже в вере, и тех, кто только начинает свой путь к Тебе. Помоги, Господи, чтобы мы постоянно помнили, что первой характеристикой тех, кто живет в пространстве Твоего Царства Благодати, является осознание своей духовной нищеты и просьба у Тебя о Духе Святом. Прошу, Господи, благослови каждого в отдельности, прости наши согрешения и яви в нас вполне действие Святого Духа, просим во имя Иисуса Христа. Аминь.